Виктория Вишневская. Случайная беременность. Читает Иваниска. Глава первая. Мирослава.
Кажется, мы рано пришли.
Я нервно выдыхаю, боясь этой незапланированной и неожиданной встречи. В последнее время вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. И нет ни одного дня, когда я могла бы спокойно отдохнуть и дать себе прийти в себя. Это обязательно? Сжимаю дрожащими пальцами приятную ткань дорогого платья. Я такие никогда не носила. Сегодня впервые. Меня нарядили для встречи с тем мужчиной, которого мы сейчас ожидаем в его кабинете на 13 этаже. Мне хочется подойти к окну, взглянуть вниз, увидеть красоту города. Но боюсь.
«Я же ведь тебе уже говорил, Мир!»
Устало качает головой отчим. Я понимаю его. Он хочет мне счастья. Подыскал хорошую партию на будущее. Но не слишком ли все быстро? Отчим явился внезапно пару месяцев назад. Сказал, что искал долгое время после смерти мамы. Осыпал непривычно дорогими подарками. А потом забрал меня к себе. Обещал, что моя жизнь наладится, и он позаботится обо мне. Я поехала только для того, чтобы помочь сестренке. Мамы нет, я у нее одна. На бабушкину пенсию не проживешь, а мне тяжело совмещать работу и университет. А малышке в ее возрасте многое нужно. И после травмы восстановление стоит недешево.
«Я хочу тебе только счастья», —
произносит снова. Он говорит мне это каждый день. Поэтому я должна познакомиться с одним его партнером, а потом жить счастливо.
«Этот мужчина тебе его даст. Только надо...»
Он прерывается. Дверь открывается, и я перевожу взгляд на вход. Замираю, не в силах пошевелиться. В комнату заходит мужчина. Очень красивый, привлекательный. Широкоплечий, в дорогом костюме, через который даже вижу рельеф мышц. Он очень мускулистый. Уверенной походкой доходит до кресла и падает в него, смотря на дорогущие, я уверена, часы. Невольно засматриваюсь на длинные и мощные пальцы и вновь переключаю внимание на мужественное и немного суровое лицо. Карие глаза, кидающие в жар, блестят холодным огоньком. Становится немного страшно, когда он одаривает меня равнодушным взглядом. Всего секунда, и в горле пересыхает. Опускаю взгляд на свои побелевшие пальцы, все еще неловко сжимающие платье.
«Спасибо, что нашли время», —
строго говорит Сергей Анатольевич. «Интересно, почему на «вы»? Они ведь партнеры».
«И согласились на мое предложение».
Я внимательно смотрю на незнакомца. Меня не замечает или считает пустым местом. Конечно, ему навязывают девицу с улицы, которая должна быть покорной, послушной. Ему наверняка нужна идеальная партия. Жаль его расстраивать. Я такой не буду.
«Ближе к делу».
Звучит сухо.
«Да, да, конечно».
Лебезит перед ним отчим. «Да кто он такой? За все время, что я видела Сергея Анатольевича, разговаривающего со своими партнерами, никогда не замечала его таким. Он его боится?»
«Это Мирослава»,
— указывает ладонью на меня.
«Моя дочь».
Звучит странно, особенно учитывая то, что я его падчерица. Наконец, жгучий взгляд карих глаз перемещается на меня, жалит взором, начиная сканировать с лица до ног, изучая. Ничего не говорит, скучающе откидывается на спинку кресла. «Я ему не понравилась?»
«Оставь нас наедине».
От этих слов покрываюсь мурашками. И страх подступает к горлу, когда отчим встает со своего места и идет на выход. Я не боюсь разговаривать с мужчинами, нет. Просто с ним оставаться я не хочу по одной простой причине. Мне неловко. Я же его невеста, да? Мне он нужен для обеспеченной жизни, хоть я этого не хочу. А я ему... А зачем ему, собственно, я? Даже догадок нет. И к тому же все мысли улетучиваются, когда мы остаемся одни. «Меня Мирослава зовут». Начинаю первое. Пытаюсь быть приветливой. Слишком мужчина спокоен и неэмоционален. Ему неинтересно, и я стараюсь это исправить. «А вас?» Стыд одолевает. Я за все время не узнала у отчима, как его зовут.
«Мне все равно»,
— выпаливает.
«Как тебя зовут? По имени уж точно обращаться не буду. А вот ты... Обращайся ко мне, Беркут. Тебе придется много и часто кричать».
Задыхаюсь от такого наглого поведения. Он на что намекает вообще? Беркут. Знаете? Пыхчу, резко вставая. Да какое тут счастье, когда твой будущий муж такие гадости говорит. Имя ему мое не важно. Есть такое выражение – язык без костей. А у вас клюв. Захлопните его и...» Не договариваю, резко испугавшись того, что мужчина встает со своего кресла. Я пячусь назад, понимая, что встреча не удалась. А он хищно идет, грозно наступает. Вот зачем надо было про Беркута говорить? Ну, орел да орел. Утыкаюсь спиной в массивную и дубовую дверь. Хватаюсь за ручку. Повернуть не успеваю. Беркут оказывается рядом и зажимает ее, чтобы повернуть не смогла. Прислоняется ко мне всем телом, повышая градус вокруг меня. От него веет жаром, и сюда не помешал бы мощный кондиционер, потому что я тоже начинаю закипать. Немедленно отпу... Не договариваю. Не от того, что он меня хватает, нет. Просто дотрагивается до подбородка, приподнимая его. Заглядываю в карие глаза цвета сжженного кофе и поджимаю губы.
«Ты забываешься»,
— вдруг произносит четко, но спокойно. «Согласна, но...»
«Но я, так и быть, прощу тебе эту маленькую шалость. Введу сразу в курс дела, чтобы не отнимать ни твое, ни мое время. Последнее слишком ценное, чтобы тратить его на перепалки с такой, как ты».
Он усмехается, причем пренебрежительно, словно видит во мне таракашку или слизняка.
«Твой отчим уже подписал контракт. Завтра ты переезжаешь ко мне. За тобой приедет машина в 12 часов дня. Потом пообедаем, познакомимся поближе».
Его ладонь опускается на спину, которую я неосознанно выгибаю, лишь бы быть от его пальцев подальше. Но делаю только хуже. Утыкаюсь плоским животиком в его каменный торс. Я даже кубики пресса чувствую.
«Ого, так быстро? Ты хочешь познакомиться уже сейчас?»
Издевается надо мной. «Нет!» Выпаливаю и пытаюсь его оттолкнуть. Тщетно. «Ладно, не буду сопротивляться. За дверью стоит отчим, и если что поможет мне, стоит только закричать. Но я пока молчу. Я завтра так рано не могу!» Пытаюсь говорить по-человечески. «У меня университет». Вместе с переездом пришлось поменять и место учебы.
«Университет»,
— скучающе хмыкает.
«Ладно, пойду тебе навстречу в честь нашего знакомства».
«И это знакомство?»
«Встретимся вечером в 8. Как раз перейдем к тому, зачем я тебя взял себе».
Ехидно улыбается, сверкая злым огоньком в глазах. Наклоняется всего на секунду. Не понимаю, зачем. Божечки.
«Духи у тебя дерьмовые. И платье, как у охотницы за мужиками»,
— выпаливает.
«Одевайся нормально».
«Я знаю. Я и не хотела ими душиться, но сводная сестра, которая собирала меня на этот вечер, дала и платье, и тот отвратительный флакон. Пришлось. Я не умею соблазнять мужчин, а по ее словам, это хит». «Хорошо». Выдыхаю. Он отстраняется, отходит, снова смотря на часы. Так, словно ничего сейчас не было.
«Выметайся. У меня совещание».
«Вот же!» Поджимаю губы, молчу, чтобы не сказать ничего лишнего. Уверенно дергаю за ручку двери и выбегаю из кабинета в приемную. Вижу отчима, который буквально подпрыгивает со своего места, подлетает ко мне, подхватывает меня за руку и быстро ведет к лифту.
«Ты ничего не испортила?»
спрашивает с каким-то волнением, когда мы остаемся одни, шагая по пустому коридору. Прикусываю губу. «Не знаю. Но он сказал, что за мной заедет машина завтра вечером».
«Отлично».
Чуть не прыгает на месте от радости. Немного успокаивается и неожиданно гладит меня по спине. Мы заходим в лифт, оставаясь одни.
«Значит, так, Мира».
Я внимательно слушаю отчима. Не хочется его расстраивать. Но думаю, с этим молодым человеком у нас ничего не получится. И мы быстро разбежимся. И что тогда ему говорить? Что лучше я буду жить, как жила, чем это? Все так. «Да?» Все же спрашиваю, уставившись на носы своей обуви.
«Подготовься»,
— говорит мне и попутно кивает своим мыслям. Не понимаю, о чем он говорит. «К чему?» Поднимаю на него взгляд. «Я ведь и так знаю, что нужно надеть платье, сделать прическу, макияж. В общем, стать куклой. Но я знаю это и без него».
«К завтрашней ночи».
«Не поняла. Он думает, я не смогу лечь на вторую сторону кровати с незнакомым мужчиной? Да, волнительно, но я же не заниматься интимом с ним собралась. Я так не могу».
«Приедешь, поужинаете»,
— дает наставление.
а затем полностью отдашься своему жениху.
«Пап, ты чего?» От его слов вокруг холодеет. Называю его папой, потому что он так просил. Каждый раз одергивал меня, когда называла его по имени и отчеству. Говорил, что хочет стать мне отцом, которого у меня не было. Пальцы мерзнут как на руках, так и на ногах. От волнения, шокирующих слов. «Зачем мне делать это?»
«Ты думаешь, ему светские беседы интересны? Или разговоры о погоде?»
Высказывается чересчур резко, с иронией.
«Ему нужна баба для одного. Причем не полностью, а по отдельности. Рот и то, что...»
«Я поняла!» Обрываю его быстро. Не хочу грубости эти слышать. «Но почему? Зачем так сразу? А как же знакомство? Я его имени не знаю. Только прозвище. Беркут».
«Тебе его имя знать и не надо».
Опять чем-то недоволен. «Но я так не могу!» Громко выдыхаю. «Это ненормально. Просто переспать с мужчиной в первый день знакомства? Я не буду этого делать!»
«Во второй!»
Поправляет, игнорируя мои слова.
«Уже можно».
«Нет, я не согласна!» Восклицаю еще раз уже громче и тут же жалею о своих словах. Отчим поворачивается ко мне, кидает злобный взгляд, а в следующую секунду хватает меня за плечо и одним движением вдавливает в стенку лифта. Больно бьет спиной о пластиковую поверхность стены.
«Ты должна!»
Цедит сквозь зубы отчим, нависая надо мной.
«Должна! Без него ты окажешься на помойке!»
«А как же...»
«Я? Я помогу, конечно, своей любимой дочери».
Он ласково второй рукой водит по моим волосам. Успокаивает. Но этим он нервирует меня и пугает только сильнее.
«Но что с тобой будет после моей смерти? Мне уже 7-й десяток пошел, милая. Смерть не за горами. А тебе нужен покровитель. Богатый муж. Чтобы твои дети росли в достатке. Да и ты ни в чем себе не отказывала. Это ведь все ради тебя. Я пообещал твоей маме перед смертью».
Он говорит это и сверху поливает сладким сиропом. Слишком неправдоподобно и к тому же жестоко.
«Поэтому завтра ты сделаешь то, что я сказал тебе. Поняла?»
Поджимаю губы и киваю. Только бы он разжал свои пальцы у меня на плече. «Нет, я не собираюсь этого делать. Но пока соглашаюсь, только бы он отошел. Отчим отпускает меня, и я облегченно выдыхаю. Но на этом все не заканчивается. Пока мы одни, он дает наставления и рассказывает, как надо вести себя с таким мужчиной, как Беркут. Слушать противно, учитывая, что болтовня не прекращается до самого дома.